Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 546-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем торговых и исторических мы переходим к темам несколько более ближневосточным. Я не знаю, можно это считать ближневосточным?
Да, конечно.
Да, можно. И, в общем-то, тоже историческим. О чем же или о ком же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой замечательной стране, как Персия. То есть об истории Ирана до того, как страну переименовали, то есть до 20 века примерно.
Да. Причем, что характерно, я тут регулярно общаюсь с этими самыми персами, они себя предпочитают называть именно персами, а не иранцами. Вот как-то вот.
А потому что иранцы, с их точки зрения, это все подряд, включая таджиков и балуджей. Ты учитываешь, что персов в Иране полстраны только.
А-а-а.
А остальные это частью всякие иранского происхождения, то есть те же курды, они их родственники дальние.
Угу.
Эти самые балуджи на юго-востоке. Всякие там в Афганистане почти все, кроме этих самых, кроме узбеков, почти все персы, в смысле иранцы в том или ином виде, они поэтому, да, то есть они, я тебе объясню, почему, они говорят, что это вот кто персы по национальности, у кого родной язык фарси,
да,
то есть
да.
Не дари, допустим, на котором там в Афганистане говорят таджики, вот, угу. А именно фарси. Хотя разница так не особо большая.
Да, да, да. Но перед тем, как мы погрузимся в детали наших персидско-иранских изысканий исторических, небольшая информативная часть. Мы по-прежнему напоминаем всем, что на подкаст можно подписаться на sponsor.ru и на Патреоне. За это вы получаете больше подкаста, вы получаете после шоу дополнительные выпуски, платные выпуски, которые основного подкаста каждый третий. Поэтому приходите, подписывайтесь. У нас огромное количество слушателей наших подписано, несколько сотен человек. Все очень довольны. С нами многие подписчики остаются годами. Вот, скоро будет десятилетиями, я так чувствую. Мы уже пойдем на второй десяток лет. Поэтому, друзья, это все хорошо, здорово, правильно. Кроме того, можно при определенных уровнях подписки голосовать за тему следующих выпусков, предлагать непосредственно темы для дискуссии и так далее и тому подобное. Поэтому приходите, подписывайтесь, и мы будем очень вам за это благодарны, а вы получите за это больше подкастов. Ну и, Домнин, у тебя мероприятие в ближайшее время.
Да, к сожалению, мероприятие, запланированное на весну, пришлось в связи с известными событиями пока отложить в долгий ящик, но мы не унываем, и 16 июня, в середине первого месяца лета, мы решили устроить небольшое такое, чисто для собственного развлечения, мероприятие в клубе «Археология», с которого, как вы помните, все начиналось. Мы притащим туда телеки, приставки Дэнди и будем сидеть гонять чемпионат по Чипу и Дейлу, черному плащу, там по всяким двойным драконам и Марио. Короче, стряхнем стариной.
Слушай-ка, вот. А приставки что, аутентичные получаются? Или это какие-нибудь?
Ну, не прям старинные.
Какая разница, да, ну тоже верно, да, согласен.
Они
согласен.
Сгнили все, да, ну те, которые
да.
были.
Да у меня джойстик-то уже не работал, когда
это,
мы с тобой играли.
Самое уязвимое место было, да, вот то, которое у меня было, там я потом для смеха разобрал, видел, что джойстики внутри оба просто прогнили все, и там...
Угу.
Да, но мы раздобудем точно такие же, аутентичные, и будем, как и раньше, сидеть и сажать кинескоп. Будет весело, да, попьем пивка, вот, и посмотрим, кто больше очков наберет, побивая Шреддера за черепашек-ниндзя.
Я правильно понимаю, что количество посадочных мест ограничено?
Ну да, не бесконечное, потому что, во-первых, клуб не такой большой, во-вторых, мы же не можем туда 100 телевизоров поставить,
да,
поместиться.
Да, чисто физически ограничено.
Да, понятно. Так что мест не так уж много, вот, ну, так что приходите, будет весело.
Мы где регистрироваться, где билеты?
У нас на в группе в подкасте кнопка рядом с «Отправить сообщение нам купить билет», там можно, либо на сайт mediumoda.ru можно зайти и поискать там на 16 июня, вам сразу покажут, что это. В в нашей группе ВКонтакте это тоже все есть.
Да.
Со ссылками.
Да. В общем, да, приходите во ВКонтакт и все найдете, кого такое, да. Такого рода события интересует. Я сам бы принял участие.
Да, да. Мне слишком далеко ехать. Ты не можешь нам показать, как хорошо ты помнишь уровни из третьего Алиена.
О, да. О, третий Алиен. Сколько часов было детских потрачено и нервных клеток убито, когда на тебя выпрыгивает такая, какая вот дрянь. Да. Было, конечно, здорово. Да.
Возвращаемся к Крану.
К персам, да, и к Крану.
Как известно, Персия — это страна, где правят стриптизеры и пидорасы, вот, командующие орками и самураями, и какими-то ограми, магами из Вархаммера. Вот, и все они хотят земли и воды, но их пинают ногами и орут: «Это Спарта!»
Да.
Когда известный фильм вышел в Иране, прям оскорбились, завопили: «Караул! Расизм! Маньорки!» Сейчас... центрифуги вот достроятся, вам покажем, да. Какие маниорки.
Насколько маниорки, да, вот-вот.
Да, ну и у них на самом деле есть все основания оскорбляться, потому что действительно это какое-то абсолютное перевирание истины. Значит, считается, что первым государством, которое государство и четко прослеживается, было так называемое Мидийское царство. Но учитывая, что Мидийским царством его называют по позднейшим источникам, сами себя они, скорее всего, называли «Земля Ариев». Потому что они, сюрприз, это одна из веток, прикочевавших из восточного Прикаспия, судя по всему. Племен индоевропейских, индоарийских, которые вот на этом где-то моменте часть пошла по иранскому пути, а остальные двинулись в сторону долины Инда и там устроили, соответственно, харабскую культуру, а еще часть двинулась дальше на запад и после кризиса бронзового века практически всю Европу захавала. Не индоевропейских народов в Европе из тех, кто, в смысле, не прикочевал там какие-то относительно недавние.
Венгры
времена.
Какие-нибудь, да.
Да, вот, их довольно мало.
Угу.
Соответственно...
Например, да, для понимания, да, какие-нибудь баски, да. Считаются не совсем индоевропейским языком, албанцы... Вот. Ну и да. Понятно, что некоторые вот финно-угры, которые обитают совсем уж на севере.
Да, кроме того, там кое-какие остатки от пиктского населения, из-за которых часть шотландцев и ирландцев чернявые и досмуглявые.
Угу.
Вот, они тоже того же происхождения. Ну ладно, нас сейчас не они интересуют, нас интересуют, собственно, иранцы. Считается, что базовые атрибуты иранцев сложились как раз тогда с... 7 века до нашей эры, то есть уже тогда по Мидии и окрестностям, зависимым от нее, расхаживали бородатые потлатые деди,
uh-huh.
Вот, в штанах и кафтанах с широкими рукавами, помахивали кривым ножичком, таким акинаком, ездили верхом, на это, кстати, и указывает то, что они в штанах, они как все нормальные греки.
Да. Ну, для индоевропейцев вообще, в принципе, характерна езда верхом, потому что, в общем-то, считается,
они
что...
на них, да. И приехали.
Собственно. Да, 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 что все эти граждане, они, собственно, и поперли во все стороны, потому что у них там скотоводство очень хорошо развито оказалось, и они всех стали разгонять по орешнику соседей именно из-за того, что они были верхом на конях, вот, скакали. Понятно, что в то время еще приходилось держаться ногами за коней, да, не было еще никаких ухищрений, вот, но, тем не менее, это серьезно было преимуществом, представляете, конь на вас едет, правда, не такой вот, как сейчас, огромный, да, там, поменьше, но все равно, страшно ж.
Да, да. Так вот, в 6 веке против Мидии восстал один из их вассалов, так называемые пасаргады. Во главе с Киром Великим.
6 век до нашей эры,
да,
если кто не понял.
6 век до нашей эры. И он происходил от какого-то Ахимена. Вот, и, соответственно, Династия поэтому называлась Ахеменидская держава. То именуется державой Ахеменидов, чтобы отличать от всех остальных. Uh-huh. Этот Кир Великий окружен всевозможными легендами про то, что там якобы он был сыном от дочери царя Мидии Иштувегу, который у греков записан как Астиаг. И ему было пророчество, что вот внук его свергнет, и он велел отнести его в лес и оставить диким зверям. Ну, вы все знаете, да, как это кончается.
Да.
Вот, разумеется, вместо этого он чудесно спасся, вырос и все такое прочее. Пришел и деда действительно выгнал. Скорее всего, это уже позднейшие придумки, вероятно, даже греческого происхождения. Это у них характерный сюжет. Факт тот, что дедушку он действительно спихнул, вместо этого сам сделал своим вассалом, вот, и посадил куда-то губернаторствовать. Не туда, где раньше был, а в какое-то место поплоше, вот, но все равно это, знаете, лучше, чем если бы он содрал с него шкуру или что-нибудь такое сделал. Кир был описан как чрезвычайно справедливый и прозорливый человек, который умел, так сказать, внушить любовь к себе даже среди побежденных, нагнул, в частности, и те земли, которые напрямую не входили в Медийский, например, Лидию, у которой был легендарный царь Крез. Вот, и когда, значит, грабили его город, то Крез спросил, что это они делают. Кир ему говорит, грабят твой город. Он говорит, нет, они грабят твой город. И тогда Кир велел срочно прекратить мародерство, потому что спохватился, что это теперь действительно его. Потом пал и Вавилон, поскольку им удалось решительным маневром перейти через реку, этот самый, через
Евфрат,
Тигр, через Тигр, да, соседнюю реку, используя всякие самодельные плавсредства, что тогда было в новинку. Про это тоже всякие бессмысленные легенды о том, что он чуть ли там не вычерпал весь этот тигр касками. Но это, видимо, просто отражает то, насколько его воинство казалось крупным. А еще он из Вавилона выпустил евреев.
Mm-hmm.
Поэтому в Ветхом Завете Кир описан как очень классный мужик, который все правильно сделал.
Да.
Вот, все замечательно было, и он был классный. Но, значит, он ходил, значит, на скифов воевать, а скифы его заманивали-заманивали, в степи изматывали всякими боями, и в итоге, в общем, считается, что он там голову и сложил. Однако держава от этого не пошатнулась. Его сменил его сын Камбис II, вот, который пошел на Египет, покорил его и взял себе египетское имя Месут Ра, то есть как бы сын Ра, типа,
mm-hmm.
Чтобы местные его признавали. И запустил пиар-компанию, доказывающую, что якобы он сын какого-то там предшествующего фараона, который был хороший, а вот этот вот псамитих, которого они спихнули, он mm-hmm. плохой. Вот, так что он true фараон должен быть.
Понятно.
И как бы таким образом он правил, а чтобы его брат Бардия, греки его что-то называли Смердис, значит, Бардию приказал порешить. Однако, судя по сообщениям, какой-то жрец зороастриец, они там все зороастрийцы еще с медийских времен, то есть поклоняются Ахуре Мазде, священному огню, хоронят мертвых на горах, ну или позднее на башнях специальных, чтобы их птицы объедали.
Угу.
Вот, и, короче, слово маг, между прочим, именно означает жреца или широком понимании приверженцы зороастрийства. Короче, какой-то маг Гаумата со своим брательником объявил, что Бардия на самом деле чудесно спасся и устроил мятеж. Вот. Соответственно, если мы почитаем Геродота, то приказ отвечал. Мне думается, царь, я знаю, кто это. Маги восстали против тебя. Да, но это не такие маги, как, которые восстали в алмазном
меча,
да, деревянном мече в каком-нибудь там. Вот, это другие. Это просто жрецы. Факт тот, что вся эта заварушка кончилась тем, что комбиз до дома не доехал, помирев, судя по всему, от какой-то случайной раны, а может быть, был отравлен, неважно. Вот, вместо него царем стал другой представитель династии, Дарий I. Значит, Дарий, во-первых, суровыми мерами навел везде порядки, разогнав всяких недовольных отовсюду, и провел серьезные реформы. Ну, например, он ввел новый монетарный стандарт. Золотой шекель, он же сикль.
Ага.
Вот, да, и, соответственно, его также называли Дарик, потому что там была изображена физиономия этого Дария.
Да, на слове шекель оживилась еврейская часть нашей аудитории.
Ну, они там все пользовались сиклями, шекелями. Вот когда, например, ходил Кир на Вавилон, то последний, якобы, как нам рассказывает Елизавет, царь Валтасар, значит, на перу увидел, что огненная рука начертала мене, мене, текел, парсин. В общем, услышав, что там текел и шекель, вызвали главных специалистов по шекелям.
Да.
И они все истолковали в том смысле, что вас будут драть. Так и вышло. Короче говоря, Дарий, помимо монетарной, так сказать, реформы, еще и навел порядок с разными другими валютами, чтобы они были привязаны к Дарику, так или иначе. И таким образом, веками персидский вот этот вот шекель был основной, ну как там, как доллар сейчас примерно. По всей округе, потому что это была хорошая монета. Провел реформу администрации. То есть, например, он ввел сатрапии губернаторства. Причем у сатрапов при Дарии не было никакой вооруженной силы. Все военные округа были отдельными от сатрапий. И им не подчинялись. Это было очень умно, как вы понимаете. Кроме того, он намастил огромное количество хороших дорог. Вот, так называемая царская дорога, например, от Эфеса, это где сейчас Турция, где Эфес Пилснер, вот, до Сарда и Суз, ну, то есть в Ирак современный. Это очень круто по тем временам.
То есть способствовал и торговле, развитию.
Да, да. Чтобы еще больше и способствовать, он прорыл первый Суэцкий канал.
О-о-о!
Когда копали вот тот, который сейчас, нашли камень, где было высечено, значит, я Дарий, я построил канал, чтобы сюда отправлялись из Египта в Иран. Короче, когда копали и раскопали вот это, поняли, что, видимо, копают там, где надо.
Да, да. Не первым им пришла в голову эта идея.
Да, да. Значит, но на территории современной Турции жило большое количество греческих колоний. И эти греческие колонии в 499 году до нашей эры подняли бунт вот, и привлекли к себе соплеменников с другого берега, то есть из Афин.
Да.
Вот, им даже удалось разграбить Сарды, которые как бы были местным центром сатрапским. Дарий тогда собрал войско вот, и отправил его на греков, чтобы их покарать. Они переправились на европейскую сторону, захватили Фракию, навязали Македонии вассалитет, вот, и послали послов в Афины, Спарту и вообще во все остальные полисы, потребовав как раз земли и воды. И практически все, кроме афинян, спартанцев и еще платей, сказали: без проблем, никаких Афин мы не знаем.
Да кто это вообще?
Да, ни в каких бунтах не участвовали,
это?
Да. Вот. Так что с афино-спартанским войском произошло сражение на Марафонском поле. Вот, и несмотря на ожесточенную битву, грекам удалось превозмочь, вот, и, соответственно, эхименидам пришлось отходить.
Греки бились фалангой?
Да, да, греки бились фалангой, а персы пытались использовать преимущество в коннице и лучниках, но против фаланги это все не работает.
Да, ну то есть фактически космодесант. Да. Античности. Да. Воевал против такой персов.
Вот. Несмотря на все россказни греков про то, что там были какие-то немыслимые миллионы персов... Да. Это
20
все...
к 1 в базе.
Да, это все ерунда. Там было примерно столько же, сколько и греков, и ничего прям особенно героического в этом не было. Вот. Значит, таким образом, после Дария проблема осталась нерешенной. И перешла к его сыну, к Ксерксу первому.
Да, то есть проблема, первый... проблема Афин и Спарты, я так понимаю. Да,
да? Проблема Афин и Спарты. Угу. Придя к власти, он опять же разогнал...
Сделал себе пирсинг, судя по кино, которое мы знаем.
Надел модные трусы, накрасил глаза и обрился на лысо. Ничего подобного не было. Ксеркс выглядел так же, как все нормальные люди. То есть он был бородатый мужик в... кафтане, штанах нормальных, и ничего подобного, никакого да. пирсинга он не носил. Все это ерунда. Значит, разогнав очередных воспрявших мятежников, он отправился снова на Грецию и с какой-то, опять же, там якобы немыслимой армией сюда перешел. Ничего этого, опять же, не было. Никаких там 300 тысяч у него быть не могло, и 3 миллионов быть не могло. И спартанцев тоже было не 300. Вот, и Леонид был уже довольно пожилой, дедушка его почти сразу убила. Вот, и, короче, в итоге все равно персы их победили. Вот, и если бы не победа в морском Саламинском сражении, в котором военачальнику греков Фемистоклу удалось грамотно воспользоваться маневрами, Ксеркс, наверное, бы и не ушел оттуда.
То есть, но... я правильно понимаю, что там никакая Ева Грин не участвовала?
Нет,
в этом морском сражении?
Ева Грин никакой, ничего подобного не было. За голову Фемистокла какой-то там огромный был назначен... А, в 200 талантов. Золото был назначен приз.
Ага.
Знаешь, кто этот приз получил?
Сам Фемистокл?
Сам Фемистокл. Потому что дома его тут же обвинили главным врагом народа, который подло победил персов, чтобы возвыситься, установить военный режим. И флот-то он тоже завел нарочно, потому что на флот вербовались бедняки, которым там платили бабки, в отличие от гоплитов, куда шли богатые и воевали на свои.
Да.
И он хотел таким образом создать вооруженную силу, лояльную лично ему, за бабки, всех, короче, ночью поднять с постели, исключить из партии, снять с постов. Короче, Фемистокл понял, что сейчас его самого отовсюду исключат, и сделал ноги, вот, здраво рассудив, что его гораздо лучше будут ценить вчерашние противники, так что...
Да. Поменял явки незамедлительно, да. Фемистокл.
Сын Ксеркса, Артаксеркс, значит, выплатил ему действительно этот выкуп и назначил его губернатором там каким-то тоже.
В общем, Фемистокл пришел к успеху.
Да, вот, я думаю, что Артаксеркс ему говорил, тебе же предлагали сразу, вот что ты упирался?
Да.
Вот и приперся тут без гроша. Ладно уж.
Давай, нам нужны толковые управленцы, да, поедешь вон туда-то.
Да, значит, считается, что при Артаксерксе установился у евреев праздник Пурим, когда какой-то там министр Аман хотел евреев всех порешить, вот, но еврей Мордехай, значит, раскрыл царю глаза, и как бы приказ был нельзя отменить, просто был введен еще один приказ о том, что кто будет выполнять предыдущий про истребление евреев, того самих мочить.
Ага.
Вот, а евреям не мешать от них обороняться. Поэтому никто, разумеется, никого мочить не пошел, а Амана замочили, и теперь евреи раз в году напиваются хламином.
Да, получили хороший праздник себе.
Да. Говорят, чтобы напиться так, чтобы не отличать Амана от Мордехая. Так вот, после этого пришел Дарий III, и, в общем, только дедушка Дарий хороший был вождь, а вот его потомок не так-то и хорош. То есть он сам по себе был мужик, конечно, в общем, нормальный и довольно приятный, но, к сожалению, бороться ему предстояло совершенно другого типа противникам, потому что в Греции, которая считалась замиренной... Кстати, да, вы будете смеяться после всех этих спартанцев и прочего. Греки подписали с Персией так называемый царский мир, по которой как бы признавали верховенство Персии. Так что, на самом деле, в греко-персидских войнах победили скорее персы. Но, значит, Македония, еще под руководством папы Александра Филиппа, остальные греческие объединение нагнуло, вот, соответственно, все было готово к тому, чтобы попробовать отыграть ситуацию дальше уже во главе с Македонией. Вот, соответственно, Александр двинулся на восток, и хотя в России и на Западе в целом считается, что, так сказать, Александр македонский герой, хотя стулья ломать нечего, на Ближнем Востоке, наоборот, его зовут Искандар Зулькарнейн. Вот, и раньше матери пугали детей, как бабайкой там какой-то. Да. Вот, и он считался за какого-то грязного варвара, который пришел, все разрушил, спалил, Персеполис какой-то проституткой сжег. Короче, нехорошо.
Безобразничал.
Да.
Набедокурил.
Вот, соответственно, за счет превосходной тактики и упорства своих вышколенных и привыкших к немногому бойцов, значит, ему удалось в нескольких сражениях разгромить персидские войска, держава начала сыпаться, и, соответственно, в руки к Александру сначала попала семья Дария, которую он распорядился принять как можно лучше, но случайно им нанес обиду, он по традиции велел предоставить, значит, царице матери и принцессам всякие там прялки, волки, нитки, чтобы они, значит, могли заниматься рукоделием. На что царица моя сказала: «Каким еще рукоделием?»
Да, у нас так не принято.
Да, как бы... Когда они захватили шатер Дария, македонский посмотрел на него и сказал: «Да, вот оказывается, как цариц живут, да. Не то, что у нас». Ну, что делать, дичь была. Короче говоря, в регионе от Македонии и Египта на западе и до Узбекистана и границы Индии с Пакистаном воцарилась империя Македонского, но она прожила не дольше, чем сам Македонский, который то ли из пьяна, то ли от инфекции, то ли еще чего сгорел чуть ли не в одночасье. И, соответственно, империя его была попилена диадохами, то есть как бы наследниками, полководцами его бывшими. Соответственно, большая часть территории Персии досталась Селевку, как сатрапу Вавилонии. Вот. Но его держава быстро стала просто называться державой селевкидов.
То есть потомков, собственно.
Да, Селевка. Да. Довольно быстро из, собственно, Персии их выпихнули, и осталась у них только скорее Сирия современная, ну, то есть большая Сирия, имеется в виду, там, из где и Ливан, там, Израиль современный, вот это все. А восточную часть захапали парфяне, которые создали, соответственно, Парфянское царство, и с той поры махались с селевкидами и вообще со всеми, кто вокруг. С, например, греко-индийским царством на юго-востоке, с греко-бактрийским царством в Средней Азии. Вот. И, соответственно, Парфянское царство с где-то середины третьего века, вот, и следующие 500 лет, то есть до начала третьего века уже нашей эры, контролировала современный Иран, Ирак, значительную часть Турции, вот, Армению, Азербайджан. И славилась своей конницей с конными лучниками, вот, и, так сказать, была серьезным противником для Рима, с которым билась вот вплоть до третьего века. Держава эта была такая, как бы, с одной стороны иранская, с другой стороны во многом эллинизированная, потому что многие из элиты носили греческие имена, одевались на такой смешанный греко-персидский манер.
Угу.
И вообще сочетали всякие придумки. То есть, например, помимо конных лучников у них были катафракты, которые, видимо, были гибридом между конницей гетайров, использовавшуюся Александром Македонским в качестве ударной силы при сдерживающей силе фаланги, и традиционной персидской тяжелой конницы в пластинчатом доспехе. Вот. От македонцев они, видимо, позаимствовали длинные копья, которые наносили таранные удары. В общем, и достаточно долго они бились с римлянами, и попеременно удача была то на одной, то на другой стороне. В частности, на них ходил римский полководец Марк Лициний Крас, вот, который хотел таким образом упрочить свое политическое положение, но вместо этого потерял сына, был принужден сдаться и как бы то ли там как-то не так пошли переговоры, то ли кому-то что-то не то показалось. Короче, в общем, то, что его зарезали.
Ну.
Да. И как раз, короче, на этом кончился.
Закончился, да.
Угу. Закончился как раз. И ко времени ослабления Парфянского царства из-за внутренних конфликтов бездарных правителей успешного похода императора Трояна, который отнял у них территорию Армении большой и современного Ирака. Вот. И нападений разных других соседушек, против них выступил, как это обычно в иранской истории бывает, один из местных элитариев, Арташир, сын Папака, внук Сасана. И последнего...
Те, кто знают немного историю, как дальше называлась следующая династия, могут догадаться, чем у него все закончилось.
Да, у него все закончилось успешно, тем, что он последнего царя Парфян сверг и установил державу сасанидов,
ага,
которая была последним доисламским иранским государством и очень сильно повлияла на дальнейшее, в том числе, исламское развитие в регионе.
То есть, правильно мы посчитали тут, у нас получается селевкиды, потом парфяне, теперь вот сасаниды.
Сасаниды, да. Сасаниды, ага, соответственно, считается, что где-то с 226 года, когда убили последнего царя Парфи Артабана, вот, воцарили сасаниды и сидели там вплоть до середины 7 века, когда они были постепенно завоеваны арабами-мусульманами.
Угу.
Так вот, значит, они считали себя, сасаниды, я имею в виду, наследниками ахеменидов. Также именовали своего правителя Шахиншахом, то есть царем царей. Вот, и, значит, одним из самых успешных из царей был Шапур, первый имеется в виду, который тоже раздвинул государство в сторону Средней Азии и Каспийского моря, замирил там всяких недовольных в горах, сидевших, значит, и бился с римлянами успешно, в частности, в сражении с Шапуром погиб Гордиан Цезарь, как это записано на кубе Заратустры. И римляне разбежались, заплатив большой выкуп. За это Шапура называли Шапур победитель. Он же построил под так сказать, мотивом своих побед над римлянами дамбу здоровенную, которую назвал Банде Кайсар, то есть дамба Цезаря, как бы в память его. Еще на них ходил войной император Валериан после этого, вот, но сам попал в плен, будучи разбит Шапуром, и 2 года он сидел, значит, у Шапура, который назначил его табуреткой.
Ничего себе.
Залезал и слезал с коня, так сказать, с его помощью.
Какой дерзкий.
Да, такой как бы показывал. Короче говоря, при Шапуре держава расширилась и чувствовала себя хорошо. Его последователь Шапур II тоже был вынужден бороться с римлянами в лице Юлиана Отступника. Это наследник Константина Великого, который ввел христианство. Его отступником зовут, потому что он ввел язычество обратно. У христиан всякие привилегии поотнял. Значит, он был, конечно, человек очень энергичный и хороший полководец. Вот, но в боях с персидскими силами получил в бочину то ли стрелой, то ли дротиком, и помер в итоге. Вот, соответственно, Рим не только потерял императора, но еще и уступал кучу земли на территории современного Ирака, вот, и убрался. Вот, зато в те времена, в середине 5 века, Шахиншах Езигерд II ходил воевать армян. И, несмотря на то, что ему удалось нанести армянам огромные потери и убить их предводителя Вардана Мамиконяна, собственные потери персов были таковы, вот, что Езигерд II решил...
к армянам больше не ногой.
Да, и отменил свой указ о том, чтобы они из христианства, ассоциировавшиеся с Римом, да, враждебным, перешли в зороастризм. Армяне, понятно, не хотели переходить. И там до 70-х годов 20 века стоял дуб, посаженный как раз в эти годы. Так и назывался дуб Вардана. К сожалению, в 70-х в него шарахнула молния, и он теперь лежит. Стоит. Значит, в 6 веке нашей эры правил другой прославленный царь сасанидского Ирана, Хосров I. Значит, он пришел к власти на фоне бардака, который развел его папа Шах Кават. Дело в том, что Кават ударился в маздакизм. Какое-то странное учение в рамках зороастризма, которое проповедовало коммунизм. Вот, и даже почему-то якобы общность жен, и, видимо, поначалу Шах пытался руками этих протокоммунистов ослабить наследную аристократию и зороастрийское духовенство, но потом все пошло как-то все к чертовой матери, так что Хосрову пришлось наводить порядок, коммунизм этот искоренять, как несвоевременный, провести реформу налогообложения. Например, заставил всех платить налоги деньгами, а не натуральными продуктами. Зачем?
Чтобы было на что нанимать бойцов каких-нибудь.
Во-первых, а во-вторых, чтобы стимулировать внутреннюю торговлю, чтобы все не сдавали гнилые огурцы какие-нибудь там.
Угу.
А были вынуждены сначала их продать кому-то за деньги, вот, и чтобы, так сказать, деньги крутились, рыночек порешал и вообще.
Ну да.
Так что это было очень прогрессивно. Армию он тоже реформировал, создав вместо феодальной семибоярщины 12 полков катафрактов, которые снаряжались и получали жалование за счет казны. Значит, он создал новую систему правосудия, и на судей можно было жаловаться в вышестоящие суды. Это тоже было очень прогрессивно. Вот. И понастроил огромное количество всяких арыков и систем орошения, которые были очень прогрессивные на тот момент. То есть это были подземные каналы, чтобы половина воды не испарялась, пока она там дотечет много километров. Создал множество учебных заведений, которые можно смело считать за университеты.
Mm-hmm.
Завел в том числе Академию медицинских наук. Понастроил большое количество оборонительных сооружений, начиная, например, от Дербентской крепости. Вот кто в Дагестане бывал, тебя могли видеть. А также какое-то убежище 13 создал, которое не так давно случайно откопали, колодец рыли.
Угу.
На случай войны. Подземное убежище с системой вентиляции и подачи воды.
Класс.
Представляете? Еще средние века толком не начались, а тут уже вон чего. Вот, сасанитская культура на этом фоне процвела, все стали ходить в шелковых кафтанах с меховой оторочкой, появились возможные техники, например, тканья ковров, которые после мусульманского завоевания тоже процветали, архитектура, короче, все было на высоком уровне. Внук Хосрова I, Хосров II. В начале своего царствования был вынужден бороться с всевозможными мятежниками. В частности, против него выступил могущественный полководец Чубин. Вот. И Чубин прислал ему письмо, значит, что письма, свидетельствующие об убожестве и ничтожности твоего ума, я получил. Но твоих дерзновенных предложений не принял. На что сам Хосров II ответил, что мы получили твое письмо с напоминанием о многопрославленной твоей храбрости, узнав, что ты находишься в добром здоровье, обрадовались. Но были в это письмо вставлены некоторые выражения, которые исходили не от твоего сердца, конечно, а от кого-то, кто писал это письмо, сильно упившись вином и охваченный неумеренным сном, вписал туда свои пустые неестественные сновидения, как бы послав его. Вот. Короче, ему удалось замерить этот мятеж и ликвидировать потом руками киллеров беглого полководца. И тут, значит, с византийцами, потому что Римская империя уже того давно уже западно не существовала. В Византии царствовал Маврикий. Так вот, этот самый Маврикий, собственно, и помогал Хосрову II подавлять мятеж. И поэтому был заключен выгодный для византийцев мир. Но Маврикий в 602 году был убит узурпатором Фокой, который сам сел на престол. Соответственно, Хосров II политично рассудил, что это блестящий повод. Благо к нему прибыл какой-то якобы старший сын убитого Маврикия. Был он сын или не был этот сын, неизвестно. Потому что Хосров II утверждал, что Феодосий в него, и он его признает истинным императором, а в Византию послал письмо: «Ах, вы там моего братюню Маврикия порешили, да я вас!» и двинул войско на византийцев, типа, наводить порядок и восстанавливать законного императора. Да. Ему из Византии, правда, пытались говорить с покухом, а этого фок уже сами порешили, но императором назначили благородного Ираклия, так что нет никакой нужды воевать. Вот. Но, понятно, Хосров II хотел сдвинуть границу обратно, воспользовавшись этим, и посадить лояльного себе императора на престол. И в этой войне ему удалось очень сильно потрепать Византию. Они захватили Иерусалим, осаждали сам Константинополь в содружестве с болгарами. Вот. И писал всякие послание дерзкий Ираклию, бессмысленному и негодному рабу нашему. Вот. Ираклию удалось каким-то чудом собрать последние силы и перенести войну на территорию Персии. Вот. И кое-как, когда уже все силы у всех пришли в патовое положение, было понятно, что это тупик, они все замирились. Но факт тот, что истощенная войной держава Хосрова II бурчала от всяких заговоров, и его старший сын Кавад-Шируйе его сверг, посадил в тюрьму и, в общем, того. Порешили его. Так печально закончилась история Хосрова II. Так вот, значит, после того, как этот самый предатель сын воцарился, он недолго проправил, меньше года, вот, потому что против него начались мятежи, мятежники сменяли один другого, на троне некоторое время оказалась дочка Хосрова II, царица Буран, она же Барандохт, которая была очень популярна, считалась благочестивой и справедливой ученой, но она, по-моему, 4 года только... Не 4 года, извините, а 2 года максимум проправила. Дальше ее то ли отравили, то ли задушили, непонятно. Потом на троне опять оказалась женщина, младшая сестра Буран, которую звали Азармидохт. Это, кстати, были две единственные женщины, которые были на престоле Персии. В общем, держава была в бардаке, и поэтому последний шахиншах Езигерд III, который правил в середине 7 века, стал последним из сасанидов. Потому что к тому времени против него уже выступали арабы, объединенные исламом. Несмотря на то, что с точки зрения иранцев... Араб — это очень злой мамбец. Mm-hmm. Даже сейчас они на них смотрят так, как-то, как в том меме, где богатые аристократы с балкона так глядят сверху. Вот примерно так и иранцы. Тут, правда, надо учитывать, что у них в стране есть арабы на юго-западе. Это так называемые болотные арабы. Народец такой очень специальный, как бы, который портится для... других арабов репутацию в Иране. Плюс, опять же, рядом Ирак. Я, например, как-то раз с одной мадамой беседовал, и она мне сообщила, в том числе, что она по работе общалась с каким-то, как она сказала, с чуваком из Ирана, который показывал, как он там стоит с автоматом, и вокруг все пляшут, и типа это первый раз, когда я убил человек из вражеского племени. Я говорю, ты ничего не путаешь? Иран цивилизованная страна, там никто ни с какими калашами не пляшет, да. И из вражеского племени никого не убивает.
Она больше говорит, похож да. на Афганистан.
Нет, это иракец был.
Иракец был. Понятно.
Видимо, убил там какого-нибудь курда или, не знаю, там шииты,
молодец,
суниты.
Молодец.
Кого-то, короче, не того. В Иране нормальные люди, никого не режут. Так вот, арабы, конечно, не имели боевых слонов, как, например, иранцы. Боевые слоны вообще не раз выручали персов. Например, вот когда наследник Селевка отбивался от одного из нападений. Ему это удалось благодаря слонам, и он даже на камне памятно высек, что, так сказать, чисто за счет слонов победили, без них бы нам точно был кирдык, так что гордиться нечем. Ну так вот, здесь, к сожалению, слоны к концу третьей битвы все совершенно кончили, потому что арабы перестали их бояться, навострились поражать их, как Леголас, в общем, в Пеленорской битве примерно.
Да.
Подрубать, например, подпруги, которые удерживали боевую башню на спине, или поражать их в незащищенные места, там и в хобот. Короче, несмотря на то, что это, конечно, считается за одного, из-за того, что кончились силы, пришлось отступать. Сам шах Езигерд забрал казну и начал отчаливать в тыловые города. И говорят, что он отправил к халифу Умару послание, где пытался его взять на понт о том, что во всем мире нет двора более многолюдного, чем наш, и нет казнохранилища более полного, чем наш, и войска более отважного. И Умар на это ответил: двор ваш многолюден, челобитчиками, казна ваша полна неправедными налогами, войско ваше многочисленно, но непослушливо. Короче, не поддался, и в итоге арабы всю Персию захватили, ликвидировав сасанидский Иран и проведя исламизацию. Это привело к тому, что, например, в современном Фарси количество арабизмов доходит до половины.
Ого!
Да. Можно, правда, себя утешать тем, что в русском языке полно персизмов.
Это
чердак,
верно.
Базар, чемодан, шатер, арбуз, сарафан, кафтан, скорее всего. Вот, короче говоря, что это дало? Наследие сасанидов, богатое, сильно повлияло на завоевателей мусульман, которые на тот момент представляли собой довольно диких бедуинов в массе. Вот, и сильно, так сказать, их окультурило. Персидская, как бы, чиновная знать своего рода в халифатах Омейядов и Аббасидов, особенно Аббасидов, занимала очень важную роль. Вот, например, в «Тысяче одной ночи», где упоминается халиф Гарун ар-Рашид, вот, он постоянно ходит в компании своего верного визиря Джафара.
Да.
Так вот, Джафар — это реальная, как и Рашид, историческая личность. Это Джафар Бармакид из рода Бармаки, наследственных визирей аббасидского халифата. Почему это имя приклеилось к злодейским визирям? Дело в том, что ар-Рашид, решивший, что бармакиды заняли на себя очень уж много власти, приказал Джафар ликвидировать со всей его семьей. Вот. К сожалению, это сыграло скорее в минус, чем в плюс. Но факт то, что персидская культурная традиция, собственно, и лежит в основе так называемого золотого века арабского халифата. Это скорее персидский золотой век, арабцы, они больше так нахватались там. Когда мы говорим про знаменитейших, скажем, ученых исламского мира, таких, например, как, скажем, Ибн Сина, он же Авиценна на Западе, на самом деле он был Хусейн Ибн Сина. Знаменитейший доктор, философ, один из основателей гигиены, человек, который утверждал, что вместо того, чтобы лечиться, надо для начала вести здоровый образ жизни. И лечиться вам не понадобится. Вот. Он, например, написал кучу всяких работ по тому, почему много пить вредно, почему такие-то травы работают так-то, как добыть серную кислоту, Короче, он чем только не занимался. Был величайший ученый. Или, например, Умар Хайям. У нас почему-то Умар Хайяма помнят как автора стихов в стиле «Пей, гуляй, про гусей не забывай».
Да.
Вот, но вообще-то Умар Хайям — это научный руководитель Исфаганской обсерватории.
На минуточку.
Да. Благодаря своим астрономическим работам, ну, это не он один работал, там весь научный коллектив во главе с ним, был создан, используемый сейчас в Иране, календарь, который, в общем, лучше, чем григорианский календарь, который используем мы. Да. Чем он только не занимался. Писал трактаты по геометрии и алгебре. Наблюдал всевозможные небесные явления. Вот, собственно, что ему позволило высчитать точный календарь. Составлял всякие там каталоги небесных тел, ранжируя их по яркости свечения и всякому такому. А с этими его стихами, тут, понимаете, в чем дело? Ему покровительствовал величайший, как считается, сельджукский правитель, этот самый Меликшах, который как бы был, хотя человек довольно серьезный, он был не дурак прибухнуть. И периодически он просил Умара Хайяма, потому что все ученые люди должны были заодно и уметь стихи слагать. Это просто такая была тогда политика. И он попросил нам какие-нибудь, знаешь, короткие стихи, чтобы на пьянках вместо тостов как бы произносить. У них вместо тостов надо было говорить какой-нибудь стишок на тему. Но он ему там, отвлекшись от научной работы, говорил: хорошо, сейчас. Хоть мудрый шариат и запретил вино, хоть сладкой горечью пропитано оно, мне сладко с милой пить, недаром говорится, нам нравится все то, что нам запрещено. Обрадованный Меликшах убегал дальше бухать, а Амар возвращался к работе. Факт то, что после того, как Меликшах помер, а все эти стихи, известные всем, так сказать, были объявлены подлым богохульством, одой пьянству и разврату, пришлось, короче, Хайяму паковать манатки и собираться в хадж, чтобы как-то отбиться от обвинений. Но, в общем, он уже был старый и все равно помер. В итоге никуда не поехал. Почувствовал, что уже можно не ездить никуда. Это все база как раз персидская. Ученые эти персы, знаменитый Аль-Хорезми, который алгебру создал и в честь которого алгоритм назван. Это ученый персоязычный. Мы сейчас не будем впадать в бесконечные споры о том, таджик он был или узбек, факт того, что он по-персидски писал вот книгу свою эту. Так что понятно, что это было наследие персидской культуры. В общем, таким образом, Персия к концу 11-го, начала 12 веков начала от халифата дистанцироваться, снова распространился среднеперсидский язык, несмотря на то, что писали они уже теперь не пехлевийским алфавитом, как было до арабского завоевания, а арабским, слегка подрихтованным, чтобы совпадать с, так сказать, звучанием. Но началось именно персидское культурное возрождение. Знаменитый Фердауси сочинил Шахдаме, то есть как бы царскую историю, вот, которая до сих пор считается одним из величайших эпосов в культуре. «Тысяча и одна ночь», если мы почитаем, там видно, что это изначально всякие персидские сказания, которые уже при халифате были объединены и кодифицированы. Вот. И из-за этого там очень много хвостов осталось. То есть начинается все с чего? С чего, что Шах Шахриер, обратите внимание, не какой-нибудь там халиф Амар, а именно Шах Шахриер.
Ага.
Решил жениться, значит, на прекрасной Шахаризаде. Вот, и потом ее казнить, но она позвала свою сестру Дунь-Язаду и т.д. и т.п. Где здесь арабы? Это персы. Это уже как бы потом там добавляется и Гарун ар-Рашид, и его этот Джафар, и палач Масрур, и прочие арабы, и Багдад, вот, и Басра, и Каир, кстати, тоже фигурирует. Уже арабский, но база именно персидская. Так же, как, например, знаменитый Хаджа Насреддин. Это кто был? Это был Назреддин ат-Туси. Был советником Угбека, правителя уже, правда, из другой эры. Вот, тоже перс, и, кстати, тайный ассасин. Да. Ну так вот, к концу тысячелетия халифат аббасидов ослабел, от него отвалились все, кто того хотел. Вот, и, соответственно, на иранской территории возник так называемый период иранского интермеццо. Всевозможные персидские, а частью тюркские военачальники де-факто себя признавали вассалами халифа чисто номинально, то есть там в своей столице читали хутбу, упоминая халифа как повелителя, а не себя лично. Но это, знаете, хутбу-то читать, это же одно, а реально повиноваться совершенно другое. Соответственно, хутба это была чисто номинальная. Такие династии, как Тахириды, Сафариды, Саманиды, Буиды на протяжении 9-10 веков контролировали части или иногда большую часть Ирана, частями Ирака, вплоть до середины 11 века, уже, так сказать, 1 век нового тысячелетия, когда на Ближнем Востоке настала эпоха какого народа?
Какого?
Тюркского на сей раз. Не арабского, не персидского, а тюркского. Потому что с просторов Средней Азии поперли
сельджуки.
Да, сельджуки для начала во главе со своим, собственно, сельджуком и его последователями, которые очень быстро захавали весь Иран, находящуюся в иранском, так сказать, иранской сфере влияния Среднюю Азию, Ирак, большую часть Сирии и Леванта и Турции современной. Вот, соответственно, настала пора контроля тюрков и тюркоязычных султанов. Несмотря на это, персидское влияние все равно сохранялось. И, например, когда на сельджуков поперли вдохновленные Урбаном II крестоносцы, именно тяжелая персидская конница была чуть ли не единственным средством против удара рыцарской кавалерии. Тюркская конница со своими луками особо бороться против облаченных в ведра и толстые кольчуги поверх стёганки крестоносцев поделать много чего не могла. Багдадский халиф стал, по сути, вассалом чем-то вот типа Папы Римского такого при сельджуках. Вот. И соответственно, тоже перестал быть центром силы. Тем не менее, в 'государстве сельджуков стали нарастать центробежные тенденции. Его наследники делили, их наследники делили страну, дрались друг с другом. Вот. И соответственно, к 12 веку на территорию Ирана начало наползать другое интересное государство, тоже тюркское. правитель которого, впрочем, называл себя по-персидски шахом. И персидский язык, которым был распространенным, так сказать, языком делопроизводства и прочего. Дело в том, что территории Средней Азии начало подниматься хорезмская держава, которая постепенно превратилась в хорезмское шахство, когда захавала не только Среднюю Азию, территории современного Узбекистана, части Казахстана, Туркмении и практически всего Ирана в итоге, после чего они, собственно, хорезмшахами стали именоваться. И даже большей частью Ирака. И даже на Багдад ходили, когда багдадский халиф пытался против них возбухать. Получилось такое смешанное тюрко-персидское государство, в котором государственную власть при шахе осуществлял визирь по-персидски. Назначал характерные для персидской системы управления министерства диваны.
Uh-huh.
Кстати, слово диван — это тоже персизм. И государство это считалось, наверное, самым могущественным на мусульманском Востоке на тот момент. Имело огромное количество богатых городов, таких, например, как Самарканд, подвластный им, или, например, Ургенч, тогда он назывался Гурганч, Бухара. И все у него было хорошо. Новый на начало 13 века Хорезмшах Алла-ад-Дин Мухаммад еще больше развоевался. Ему удалось наконец избавиться от гурханства Каракиданий. Это бывшие китайские кидания из династии Ляо, которых выгнали к тому времени в Среднюю Азию. Но начинается 13 век, значит, начинается что? Татаро-монгольская ига.
Татаро-монгольская ига тоже, да. Да. Угу. Чума позже будет.
Татаро-монгольская ига пришло в 1219 году. И Хорезмшах Мухаммад, хотя и мог собрать значительные силы, почему-то распихал их по разным городам, вот, и стал сидеть и ждать непонятно чего. Понятно, что эти города просто окружались, брались и истреблялись. То есть всех там гасили, кто попался, всех истребляли, мочили, все города сносили. От них там оставалось хорошо 10% населения предыдущего, все разграблялось и шло на пропитание державы Чингисхана. А почему Хорезмшах Мухаммад так поступил? Тут разные есть версии. Первое, то, что он не доверял своим эмирам и полагал, что если он соберется в большое войско с ними, то они его ночью зарежут, вот и все. Потому что у них там действительно были всякие проблемы. Он сам был из туркмен и считал себя как бы тюрком таким вот. Именно. Когда к нему присылали посла от халифа, который передавал ему по-арабски слова своего повелителя, тут ему говорил: я не понимаю, что ты там несешь, я тюрок, человек простой.
Да.
По-арабски не говорю. А другие, например, были кипчаками. Ну вот как у нас половцы, вот это их как раз тут местные родственники. Те же яйца, только в профиль. Вот. И были всякие терки насчет влияния на него. Он имел основание опасаться. Вторая причина, возможно, он полагал, что войск Чингисхана это будет нечто типа типового набега кочевников до этого. То есть они придут, там какие-нибудь села, хутора пожгутся, об города обломают зубы. Вот, что они сделают со стенами-то, и убегут обратно. А тут оказалось, что Чингисхан, сгоняв поход на Китай понатащил оттуда всяких интересных устройств.
Да, китайских инженеров, которые эти устройства умеют использовать.
Обслуживали, так что быстро все обратил в груду щебня, и Хорезмшахская держава погибла. Сам Шах бежал на какой-то островок в Каспийском море, где помер от пневмонии. Сопротивление на территории Ирана, я имею в виду современного Ирана, пытался проводить его любимый сын Джалаладдин, которого сам Чингисхан хвалил и говорил, вот какой сын должен быть у правителя. Вот. Но понятно, что у него уже силы были не те. Все подвластные народы, обрадовавшись наступившему бардаку, начали кто во что гораст играть. Так что Джалаладдин бежал на территорию Пакистана и в итоге, по-моему, сложил голову в попытках реставрировать Хорезмское шахство. Заодно, пробегая мимо крепости Аламут, где базировались ассасины, монголы всех там убили, всех зарезали, ассасины кончились.
Да. Ассасины, не ассасины, да. Монголам было все равно.
Кстати, багдадский халиф, который наускивал Чингисхана и писал ему письма, значит, на эту тему, был тоже схвачен и по одним данным замурован, вот, а по другим завернут в ковер и затоптан конями. Но факт то, что аббасиды на этом моменте кончились. Сам себе дурак накликал погибель на голову.
Да уж.
Ну так вот, для нас с вами тут интересно что? То, что в второй половине 13 века на территории современного Ирана, Ирака и большей части Турции, а также Азербайджана, Армении и южной части Грузии установилось очень интересное государство монгольского происхождения, так называемая держава хулугуидов, которая также известна как Ильханат. Ильхан — это как бы младший хан. Такой титул был пожалован внуку Чингисхана Хулагу. Вот. И он, соответственно, установил свой контроль над Ираном, приблизил к себе в том числе иранских всяких советников. Через некоторое время династия приняла, ну, сначала монголы все переселившиеся приняли ислам, вот, а потом, когда и сами эти хулугуиды приняли ислам, и в итоге царство их так ослабило, что тут еще и черная смерть, кстати, пробежалась та самая.
Наконец-то, да.
Да. Это 14 век, ты немножко поторопился, да, на 100 лет, да, практически.
Ну да, да.
Так вот, Ильханат этот в итоге превратился в нечто типа марионеточного такого государства. Как у нас, помните, был Мамай. Мамай был не царь, как так говорят, то есть не хан Золотой Орды, а темник, то есть полководец. Он занимал должность беклербека, то есть как бы большого князя. Почему так? Потому что он был не чингизит. Вот по этой причине в 14 веке ильханы фактически стали марионетками, потому что они были чингизидами. Но де-факто всем рулили другие династии, как вот сёгуны в Японии примерно. Например, династия джилаеридов. Знаешь, чьи потомки?
Чьи?
Одного из четырех богатуров Чингисхана, Мухали. Мухали у него был такой, типа, глава главного разведывательного управления. Вот он был из клана Джалаир. Соответственно, они переселились в Иран, и из них вышла вот эта династия, которая рулила таким вот персо-монгольским ильханатом этим самым до где-то второй половины 14 века. Так вот, что держава эта была непрочной, развалилась, но тут как раз другие наследники Чингисхана обнаружились. Дело в том, что в том же 14 веке на территории северных соседей Ильханата вот практически то, что мы считаем Средней Азией, это все так называемый был Чагадайский улус. Если Иран отдали внуку Чингисхана, то Среднюю Азию отдали сыну Чингисхана Чагадаю. Соответственно, это получилось Чагадайский улус, и в нем был даже чагадайский язык. Это как бы староузбекский, который пишется арабской вязью. Вот. А тоже быстро исламизировалась, и там к власти выдвинулся один тоже монгольского происхождения, но уже уверенно исламизированный и считающийся скорее тюрком товарищ из племени Барлас. Племя монгольское. Вот, но уже они, переехав в Среднюю Азию, считались из-за тюрок. Звали этого товарища Тимур Ленг. Он же Железный Хромой. В Европе он известен как Тамерлан.
А-а-а, понятно.
Да. Этот самый Тимур создал на территории Чагадайского улуса собственную державу имени себя. Вообще он называл империей Туран, вот, но все остальные называли ее империей Тимура и Тимуридов. Себя он именовал эмиром, просто что он был не этот самый, не чингизит и на ханство не претендовал. Вот, и эта самая держава Тимуридов очень успешно воевала со всеми вокруг, вломила Золотой Орде, вот в том числе вломила туркам-османам, распатронила тех, кто попилил на части Ильханат на территории Ирана, вот, и установила новое государство на иранской территории. Тоже весьма продвинутое, использовавшее в том числе огнестрельное оружие. С этого момента начинается так называемое появление пороховых империй Востока. Обычно считают Османскую империю, Тимуридскую и, так сказать, последователей, и империю Великих Моголов в Индии, которую правильно называть империей Бабуридов. Факт тот, что они быстро оценили, что Карамультук делай бум, и с толком это применили. Так вот, при тимуридском режиме продолжался подъем культуры, который фактически лежит в основе современной узбекской, таджикской, туркменской в том числе, ну и, да, иранской культуры. В частности, один из крупнейших литераторов той поры был великий визирь Алишер Навои. Я думаю, что всякие улицы Алишера Навои есть чуть ли не везде по бывшему Советскому Союзу. Вот, у нас в Москве, например, есть в Средней Азии всякого названного в честь Алишера Навои.
Тоже. Уважаемый человек.
Да. Ну, то что, это был столб тюркоязычной литературы, по сути. Да, персов на время самих задвинули куда-то там на задворке, но к 16 веку начинается очередной иранский ренессанс. Связан он с приходом к власти вместо ослабевшей державы Тимуридов, последний представитель которой Бабур, собственно, убежал в Пакистан, вот, оттуда распатронил всех в Северной Индии и основал там свою державу с низамами и слонами. Да, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас нас интересует империя сефевидов, которая вернула, так сказать, сделала Персию снова великой. Первым из представителей сефевидов был Исмаил I, короновавшийся как шах и опиравшийся на смешанное тюрко-персидское движение, так называемое Кызылбаши. По-тюркски это значит красноголовый. Они носили специфические красные тюрбаны на головах в связи с тем, что они входили в такое религиозное течение, которое инициировал, по-моему, дедушка, что ли, этого самого Исмаила, а может и не дедушка. Нет, наверное, не дедушка, прапрадед. Факт то, что он был шейх Сефи один, и, соответственно, его религиозный орден, имевший суфийские отчетливые черты, такие, знаете, философско-мистические ордены, звали сефивии, ну, то есть, как бы, сефисты. Ну, собственно, и поэтому династия, основанная на религиозных учениях и подвластных им тюрках, и называлась сефивидами. В общем, Исмаилу, который был совсем еще сопляком, 14 лет было, пришлось во главе этих самых Кызылбаши и прочих примкнувших заняться отстаиванием своей политической, так сказать, стратегической, так сказать, позиции в борьбе с государствами Ак-Каюнлу и Кара-Каюнлу, то есть белых и черных Каюнлу. Это были такие тюркские объединения на территории Ирана, Ирака и востока современной Турции. Как оказалось, он был отличным полководцем, человеком вообще очень толковым, и ему удалось создать новый Иран, который, благодаря вот этой вот их религиозной братии, был объявлен шиитской державой. Значит, по этой причине, ну, а также и по причине того, что общая граница, как бы непонятные тюрки, все друг друга режут, у них возникли серьезные проблемы с Османской империей, да, тоже вошедшей в силу. Так что сефевидский Иран вел оживленную дипломатическую переписку со всякими западными соседями. И даже с нами, кстати. Это будешь смеяться, да. Но и с нами тоже. Так вот, например, они пытались вступить в союз с венецианцами, с рыцарями ионитами, с Карлом V, императором Священной Римской империи. Вот, сохранилась их переписка, кстати, значит, о том, что, так сказать, конечно, не доверяйте османскому султану. Султан – человек, который не придает значения союзу, клятвам о верности, не прибежит ничем, чтобы уничтожить вас. Этот старый враг столь вероломен, что не будет искренне говорить с великим Шахиншахом, царствующим на территории Германии. Но им было трудно понять, что такой император Священной Римской империи. Они его тоже в Шахиншахе записали.
Очевидно, что Шахиншах тоже, да.
Да, в всех нормальных странах правят Шахиншахи. Да. Слава Аллаху, владыке миров. Аминь, аминь. Написано месяц такой-то Шавалле 924 года. По хиджре имеется в виду. Искренне преданный, любящий вас шах Исмаил Сефеви, сын шейха Хейдара. И получили ответ, значит, от Карла V. Высокому царевичу и могущественному властелину Исмаилу Суфи, шахиншаху Ирана, брату и лучшему другу нашему. Карл, высокий царевич, который, по милости Божьей, является императором Рима и католического мира, благочестивому и счастливому шаху Исмаилу Сефеви, брату и лучшему другу нашему. О, высокий государь и любимый брат. Ну и дальше в том же духе. Короче, да. Просто вот лучшие друзья стали.
Супер лучшие друзья.
Лучшие друзья, да. Между прочим, благодаря этим контактам сефевидский Иран и стал пороховой империей. Потому что с запада постоянно приезжали всякие там военные советники, которые помогали завести артиллерию, огнестрельную пехоту, всякие там интересные тактические нововведения, просто потому, что Исмаил уже один раз ходил на турецкого султана и чуть там голову не сложил. Именно потому, что не было огнестрела, а турки притащили 300 штук одних пушек. Не говоря уже про янычаров с ружьями. И легенда гласит, что шах Исмаил, значит, прорвавшись к этим пушкам, ударил одну саблей и развалил напополам.
И потом, из дамасской стали была сабля.
Ну, то есть, такой, знаете, Вархаммер,
да, пафосно превозмогал. Да.
И потом эту саблю принесли турецкому султану, рассказали ему, значит, он попробовал сам тоже ударить по пушке, ничего не получилось, он говорит, это не та сабля. Да. И когда шах Исмаил об этом услыхал, он сказал, сабля та, это руки кое-кого из одного места.
Как обидно заговорил.
Короче, несмотря на то, что, да, они огребли, вот они как раз и решили после этого и завести свое огнестрельное оружие при помощи западных партнеров.
Молодцы.
Вот, да. Еще Исмаил был знатным поэтом, мыслителем, философом и вообще поддерживал всяких там ученых. Сефевидский Иран, поэтому знаменит новым расцветом культуры и экономики в том числе. Страна была весьма богатая, и ты будешь смеяться, но они нам денег дали взаймы.
Да ладно.
Да, в 612-м, что... Нет, в 600... ну, короче, как только Романовы воцарились после смуты...
Ага.
Вот, они... Сефевидский Иран был первым, кто признал новую династию и выдал нам, по-моему, что ли, 7 миллионов золотых в кредит.
Ого.
Да, так что именно как раз при Романовых у нас завязались очень оживленные связи с сефевидским Ираном. Именно так нам попала икра заморская, баклажанная.
Ух.
А вовсе никогда утверждает художественный фильм. Конечно, угу. В шутку. Вообще у нас такая развелась прям оживленная деятельность, что на территории сефевидского Ирана были целые русские кварталы. Да. Да, потому что купцы ездят туда-сюда, вот некоторые не остаются в качестве факторов, так сказать.
Ну, надо понимать, по Каспию, да, все это.
Да, все это по Каспию. Все по Каспию. У нас его сейчас называли тогда просто Персидским морем. Все слышали, например, про знаменитого Афанасия Никитина, который ходил в Индию.
Да.
А у нас был еще такой, как его, Котов по фамилии. Фома, что ли? Фома, по-моему, Котов, который ездил как раз в Персию и написал всякие записки о том, как там все круто. Вот, и какие там достижения и прочее. Значит, в конце 16 века правил сефевидским Ираном шах Аббас I Великий, который, опять же, навел порядок. В частности, он перебил Кызылбаши, руками которых его династия когда-то пришла к власти. Ну, потому что Кызылбаши, они как бы к тому времени уже стали не нужны, разводили всякие восстания ненужные. Вот как у нас стрельцы, помните, к концу 17 века.
А, безобразничество.
Например,
начали,
вот
да.
Исмаил I, да, сефевид, он почему утек живым от турок? В той битве, где он якобы разрубал пушку. Потому что в самой Турции янычары сказали: так, а когда мы последний раз бунтовали? Да все сроки прошли. Немедленно дайте нам то. Это денег, вина, повышение жалования. И турецкому султану пришлось еще бросить и бежать их подавлять. Ну так вот, соответственно, избавившись от внутренних смутьянов, он установил наемное войско, в том числе пехотное с огнестрельным оружием. Завел новые монеты, аббаси, они так и назывались, в честь его, собственно, потому что он и был изображен, с четкой твердой стоимостью в серебре. Потому что прежние монеты окончательно испортились и никакого доверия не вызывали. Именно при Аббасе к нам они кредит и выдали. А кроме того, один из тронов, на который можно посмотреть в оружейной палате царя Михаила, это подарок шаха, да, Аббаса I.
Круто. Так,
да, да. Кстати, про Котова я ошибся, он не Фома был, он был Федот.
Федот?
Да, Федот. Он оставил самые приятные описания сефевидского Ирана. Еще одно из 17 века упоминание у нас в России, помните, что Стенька Разин, персиянскую княжну,
за борт кидал.
Да, бросил. Набежавшую волну. На самом деле никакой княжны нигде не было. В, например, переписке между царем Алексеем Михайловичем и шахским двором. Написано, что это полные отморозки. Гасите их всех.
Да. Вот, мы как ним, только увидите.
Да, мы к ним никакого отношения не имеем. И...
Они не с нами.
Да. Да. Потом, когда Стеньку казнили, зачитывался приговор, в котором было перечислено абсолютно все, что, то, что можно. И того же, что он грабил жителей Персии, отнимал товары у купцов, убивал, разорил некоторые города, нескольких именитых купцов шаха персидского и других иноземных купцов, персов, индийцев, турков, армян и бухарцев. А ни про какую княжну там ничего нет. Вы думаете, если бы она была, то ему бы не преминули это поставить вину? Не было там ничего. Так вот, в... В 18 веке при Петре мы имели, в общем, относительно ровные отношения с Персией, которые, правда, омрачались некоторыми конфликтами в районе Кавказа. В частности, при Петре ходили персидский поход, о котором еще Пушкин писал. К царствованию Екатерины II сефевидского шахства уже не было. На территории Ирана сменяли друг друга какие-то... Как это, знаете, у них называется? Наврусские падишахи. Наврус — это Новый год местный.
Да, каждый год у них новый падишах.
Это шутовской царь такой, который избирается на праздник. Вот как у некоторых других культурах тоже бывают праздники. Наверное, там какого-нибудь масленичного царя там избирают, или князя там какого-нибудь шутовского. Так вот, это как раз 18 век, это период наврусских падишахов, потому что, знаешь, это халифы на час, как бы. Которые, там был довольно странный парад уродов. Ну, например, в конце 18 века династию Каджаров, более или менее устаканившуюся наконец-то, основал Ага Мохаммед Хан, который был известен как знаменитый отморозок, потому что он был инвалид детства, его в детстве кастрировали, вот, любезные родственнички, он от этого озлобился и поэтому был такой злой. Интересно, что как раз при нем, когда, помните, бежали робкие грузины, как такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ, мы получили по Георгиевскому трактату контроль над Грузией. За это Ага Мохаммед Хан на нас разобиделся и пошел войной, но тут его очень, кстати, зарезали свои. В 19 веке с Персией у нас был ряд столкновений. В частности, это все каджарский режим царствовал. В частности, убили Грибоедова в 1829 году.
Да, который был послом, между прочим.
Да, он был отправлен послом. Под английским влиянием начался бунт против неверных гяуров, и Грибоедова убили. Интересно, что выжившие тогда отмечали, что в тот день из города пропали практически все англичане. То есть до этого было невозможно никуда выйти, чтобы не наткнуться на англичан, которые за нами ходили хвостом, а тут что-то все куда-то подевались.
Как так получилось? Совпадение?
Ну, потому... Да. Дело в том, что на тот момент в Британии возобладала такая мысль, что Британской империи основа — это контроль над Британской Индией. А Британская Индия может казаться под угрозой. В частности, если Россия возьмет под контроль Персию и Среднюю Азию. Потому что тогда русские смогут пойти на Индию, и подлые индийцы будут их всячески приветствовать. И таким образом, как бы, перейдут под власть русских. То есть, например, полковник Джордж Деласи Эванс автор работ «Замыслы России» и «Осуществимость вторжения в Британскую Индию». Ну, вы поняли, про что там. Так что Персия весь 19 век была ареной борьбы между английским и российским влиянием. Периодически воевала то с одними, то с другими. И даже мы с ними столкнулись на территории современного Афганистана один раз. Ну, потому что они как раз там пошли воевать, так сказать. Доктор Ватсон вернулся с афганской войны. У него два ранения пониже спины. Гиппократова клятва, ланцет и пинцет. Он певец просвещенной страны. И, между прочим, вот эта вот готовность обеих сторон, если что, пилить Персию, неожиданно сыграла уже в 20 веке при совершенно другой династии, уже после того, как Каджаров свергли конституционалисты в начале 20 века. Во Вторую мировую войну мы с британцами оккупировали Иран. Потому что, как бы, нам нужны были поставки через Красное море. Иран этот был какой-то ненадежный, того ли Гитлеру примкнет. Так что его с британцами попилили.
На всякий пожарный.
На всякий пожарный. Да, но это уже 20 век, потому что, понимаете, Иран 20 век — совершенно другая тема. Потому что, ну, начнем с того, что когда в Иране нашли нефть?
Когда?
В 1908 году, то есть практически недавно. До этого нефть там не знали.
Да, причем надо понимать, что нефть-то там находится в основном на юге, на том вот куске территории, которая непосредственно примыкает к Ираку.
Да, в Персидском заливе, короче.
В Персидском заливе, то есть для тех, кто вдруг плохо знает географию Ирана, это горная страна, крайне горная, там везде горы
практически. Да, там
практически
плато такое.
Вот, и вот только вот низинка там есть вот у этого самого Персидского залива, там где нефть. Они,
ну, еще на востоке есть, там сплошная пустыня, так что это очень сомнительная низинка.
Угу.
Вот. Короче говоря, в начале 20 века династия Каджаров практически потеряла реальную власть, серьезное влияние на политику приобрела вот смех персидская казачья бригада. Дело в том, что в 19 веке, поглядев на то, как бодро с ними воюют русские казаки, каджарские ханы, извините, шахи Ирана решили что-нибудь себе такое же замутить и создали свою казачью бригаду. Ну и как это вводится в этом регионе, себе же на голову. Потому что ее главный командир Реза Пехлеви в итоге руками этой персидской бригады сначала разогнал парламент, потом спихнул династию и объявил, что теперь будет новое иранское шахство с ним во главе. Страну из Персии окончательно переименовали в Иран. Вот, и это уже совершенно другая история, про которую мы уже не раз вам рассказывали в разрезе революции, к которой мы, вероятно, еще вернемся. А на сегодня, пожалуй, достаточно.
Да, будем на сегодня закругляться и перетекать в после шоу, где я расскажу о своих впечатлениях от поездки во Францию, в город Париж. Я там был 5 дней, поэтому всем могу рассказать основательно, что я там видел. Ну, а перед тем, как мы в это самое после шоу перетечем, мы, как и обычно, поблагодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Любкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм, разрешенный на территории везде Телеграм, приходите и туда, там разное интересное происходит, там, кстати, разные сторики, я сейчас в Телеграме публикую в основном в Телеграме, в Инстаграме практически ничего нету. Из поездки много фотографий, очень интересно, приходите, там здорово, весело и интересно. Да, ну и давай, Дом, не напомним про твое мероприятие.
Да, 16 июня мы собираемся устроить в клубе археология ретро-гейм-пати. Будем играть в Дэнди перед телеками, гонять черепашек-ниндзя, Чипа и Дейла, вот, Марио с черным плащом, вспоминать старые времена, пить пиво и веселиться. Так что за билетами приходите либо к нам в группу ВКонтакте, либо на сайт mediomoda.ru, ретро-гейм-пати, там поищите, вам покажут все.
Да, будет крайне-крайне интересно. Количество посадочных мест, ну, я так понимаю, ограничено.
Да, количество посадочных мест невелико. Это мы и так для, собственно, развлечений сами устраиваем.
Да, 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 да. Ну что же, а мы на сегодня будем закругляться. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 546-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!